Глава 6. Москва, квартира Ивлевых. Довольный приволок машинку домой, а меня уже опять встречают у порога возбужденная жена Алероева и Загид. «Шансова вчера назначили первым секретарем горкома», — выдала, глядя на меня шалелыми глазами мама. «О как!» — удивился не меньше я. «Откуда знаете?» «Ирина Викторовна звонила», — ответил Ахмат. «Главбук наша. А потом и сам Шансов говорит, Вагановича хотят на завод ставить вместо него». «Их что, местами поменяли?» «Все еще не мог я прийти в себя от удивления». «Еще не поменяли», — пояснил Ахмат. «Вагановича на заводе никто не хочет. И Александр Викторович переживает, что тот завод до ручки доведет. Он же для него как дитя родное, в министерство хочет ехать». «Зачем?» — спросил я, раздевшись и проходя на кухню. Вся семья пошла за мной. Мама с Галией на автомате стали накрывать на стол, а сами обеспокоенно поглядывали на нас. «Просить, чтоб кандидатуру Вагановича на эту должность не пропустили. У него же рыло в пуху по самую задницу». «Есть факты?» — заинтересованно спросил я. «Тогда, может, пока его с должности первого секретаря горкома сняли, а на директорскую еще не назначили, лучше сообщить куда следует. Что на Вагановича конкретно есть? Но он же не мог всего по телефону сказать», — замялся Ахмат. «Просто ни в министерство, ни в милицию нельзя ехать с домыслами и ощущениями», — начал объяснять я. «Туда надо ехать с конкретными материалами конкретных уголовных дел. Иначе это все будет выглядеть очень несерьезно и несолидно».
«Если бы было уголовное дело, его обком на место директора не рекомендовал бы»,
— заметил Загид. «Само собой», — согласился Ахмат. «Получается, нет никакого дела». «Получается, нет», — кивнул я. «Александру Викторовичу надо хорошенько продумать, с чем и к кому он сейчас будет обращаться в министерстве. Ему лучше сейчас горячку не пороть, а, пользуясь своим новым положением, провести тщательную проверку всей деятельности Вагановича на этом посту. И что же, вообще в министерство не обращаться?» «Нет, почему? Можно составить письмо от коллектива завода, что есть достойный специалист, например, Фокин, заместитель Шанцева, и коллектив хочет его на место директора, а Шанцев, как первый секретарь, мнение коллектива поддерживает».
«Кстати, Фокин сейчас и руководит заводом», — вставила мама. «Мне Ирина Викторовна говорила. Шансов какие-то последние процедуры по утверждению еще проходят формальные, хотя по факту уже в кресле первого сидит и все вопросы разруливает. Поверить не могу».
«Вот, тем более», — улыбнулся я, — «пусть Шансов письмо и отвезет в министерство. Мол, это не я, это все трудящиеся. Не могу их игнорировать, это же мой бывший коллектив. И пусть послушает, что ему там ответят».
«Мне кажется, открою сейчас глаза и проснусь», — продолжала возбужденно говорить мама. «Шансов недавно был в тюрьме, а теперь главный в городе. Это все с твоей легкой руки, Паша. Ты ему удачу принес».
Не стал ей говорить, что сам это тоже понимаю. Наивный, честный фронтовик, из-за продемонстрированной мощной московской поддержки в момент, когда его обидели, превратился в серьезную фигуру на местном провинциальном Олимпе. И явно кто-то захотел примазаться к его московским связям. Главное, чтобы потом у Шансова не начались проблемы, когда обнаружится, что у него их и нет. Быстренько поужинал и побежал в ближайший магазин канцтоваров, пока он не закрылся, купил ленту для машинки. Остаток вечера осваивал клавиатуру на своем новом аппарате. Напечатал одну записку для Межуева. Общее впечатление. Годный аппарат. Не фонтан, конечно, но работать можно, да и я не из капризных. Слышал, как Межгород звонил несколько раз. Ахмат, видимо, с Шансовым его дальнейшие шаги обсуждал. Надеюсь, мужики примут правильное решение. Позвонил Фирдаусу, попросил сходить со мной в «Березку». Давно надо было о подарках на Новый год подумать. Но все руки не доходили, оставил все на последний день. Зять предложил съездить прямо с утра завтра. Попросил его сразу подстраховать меня фантиками, если вдруг мне своих не хватит на все мои грандиозные планы. Он меня понял и пообещал взять с собой побольше. А в планах у меня было купить подарки всей родне, и Васе нужен был какой-то особый презент за его услугу с бабушкой Галии. Решил на месте посмотреть, что в «Березке» из аппаратуры имеется. Вечером уже легли спать, рассказывал жене, как съездил в детский дом. Какие детишки смешные, как они таскали подарки. Бегут, друг дружку обогнать стараются. Коробку побольше ухватить пытается, чтобы получше помочь. Старательные. Пока мы начальство с водителем ждали, они в коридорах все окна облепили. Все смотрели, кто там к ним приехал. Мы им краски, карандаши привезли, фломастеры. Хорошо бы их профессиональный художник учил. И, ты знаешь, у них там стены совсем голые. Ремонт хороший, но такой казенный. Надо бы им там стены расписать. Если бы Ксюша не забеременела, можно было бы ей предложить. Как она, кстати, себя чувствует?
«Хорошо она себя чувствует», — недоуменно ответила жена. «А почему ей нельзя предложить? Она, мне кажется, с удовольствием этим займется».
«Ну, как ты себе представляешь беременную девушку на стремянке? Я лично только за сердце держась».
«Юрка Бахтин поможет на самой верхотуре»,
— уверенно ответила она. «Это же подшефный детский дом», — задумчиво рассуждал я. «Может, даже договорюсь, чтобы им разрешили в рабочее время этим заниматься. Надо им предложить. Спросишь?»
«Конечно. Завтра же позвоню».
«Только не говорим сразу про рабочее время, а то вдруг не получится у меня договориться. И прощупай вообще, есть ли у них настрой этим заниматься. Люди разные». С утра в пятницу уже собирался выйти из дома на встречу с Фердаусом, как позвонил Вася Баранов. «Привет!» — возбужденно начал он. «У меня сосед машину продает. Помоги, а?» «Что тебе? Деньги нужны? Сколько?» «Да деньги-то есть, я ж копил. Машину бы вместе посмотреть. Одна голова хорошо, две лучше. Ты ж вон уже автовладелец, а я только автолюбитель». «Да легко. Сейчас мне надо встретиться с человеком, а потом я в твоем распоряжении». «Давай, я тогда на обед уйду пораньше. Встретимся у моего дома». Он продиктовал мне свой адрес на улице Флотской. Название такого я раньше не слышал. Недалеко от метро речной вокзал. Ну, найду, язык до Киева доведет. Поехал в Березку. С Фердаусом встретился у магазина. Он был на машине и ждал меня в ней у входа. Передал ему сразу все свои стратегические запасы сертификатов, чтобы на кассе не доставать, а то, мало ли, вопросы возникнут. Специфический это магазин.
«Значит, что нам надо?»
— поинтересовался зять. «Хочу женщинам парфюма набрать», — поделился я. «Мужчинам по блоку сигарет импортных, Мальборо, например, Марату Вискарь, он не курит. И другу одному я очень обязан, хочу что-то из аппаратуры ему купить».
«Ну, пошли, переводчик», — пихнул меня в бок Фердаус, ухмыляясь.
Милиционер на входе пропустил нас без проверки документов. Ему хватило окинуть наши импортные костюмы и обувь наметанным взглядом. Ну и внешность Фердауса тоже помогла. Сигарет я взял 10 блоков, лишними не будут. А с парфюмом вышла засада. Женщин у меня много. Хотел взять 7 духи в одном ценовом диапазоне, чтоб без обид, но разные. Потом поменялись бы, если кому-то что-то не так, на вкус и цвет, как говорится. Но осталась одна клима. На коробке, правда, было написано клима, но продавщицы называли их именно так. Даже в «Березке» все разобрали перед Новым годом. Пришлось выгрести у них все, что осталось. Продавщицы нашли нам 7 штук. Ничего, он сейчас очень популярен. Это приличный подарок. Заставила только улыбнуться картонная упаковка. В 20-х годах 21 века ее стали называть «эко-упаковкой» и хвастаться ее наличием как доказательством экологической ответственности фирмы. А сейчас она, как есть, самая модная и так. Взяли пару бутылок алкоголя поприличней в коробках. Детям набрали импортной фруктовой карамели в яркой упаковке. Потом пошли выбирать технику Васи. Прошелся вдоль витрин. Взгляд ни за что не зацепился. Зато рядом в отделе запчастей заметил покрышки, судя по протектору, вполне себе зимние. На прилавке лежали каталоги. Тут, оказывается, можно на иномарке запчасти из-за границы выписывать. Интересно, а какую машину Вася собрался брать? Конечно, не иномарку, но вдруг резина подойдет. Лучше придем с ним вдвоем как-нибудь и для машины выберем что-нибудь, чем я сейчас куплю ему абы что. Только сказал Фердаусу, что покупка техники отменяется, и повел его еще раз в алкогольную секцию, как в отделе пластинок начался какой-то переполох. Нам как раз надо было пройти через них.
«Похоже, поймали кого-то»,
— перешел от удивления на русский Фердаус. Хорошо, рядом никого не было.
«Своровал, что ли, что-то?»
Мы задержались у отдела для автолюбителей, типа каталоги листаем, а сами наблюдали за происходящим.
«Да какой ты иностранец!» — услышали мы женский голос. «Товарищ милиционер, подойдите к нам, пожалуйста!»
Милиционер от входа тут же переместился к ним и, представившись, очень вежливо попросил хорошо одетого парня, похожего на Алена Делона, предъявить документы. Тот до последнего ломал комедию, но документов иностранного гражданина предъявить не смог
и его проводили в помещении недалеко от входа за неприметной дверью. Продавщица с удовлетворенным выражением на гордо поднятом лице прошла мимо нас. Болонка, изображающая ротвейлершу, почему-то подумалось мне. Но, правда, играл парень неплохо. Какая ей разница, казалось бы. Ну, догадалась и догадалась. Обязательно надо было его сдать. План по валюте уже выполнили. Или здесь продавцам премии дают за каждый выявленный подобный случай. Мы расплатились, точнее, Фердаус расплатился моими стратегическими запасами.
«Хорошо, что заранее отдал деньги», —
заметил Фердаус, когда мы уже сели в машину.
«Тут надо очень тщательно шифроваться. Сотрудники то ли принципиальные, то ли обзавидовались».
Тут прямо за нами резко притормозила черная «Волга», и мы, затаив дыхание, стали ждать, что будет дальше. Из машины стремительно вышли двое в штатских темных костюмах и скрылись в магазине. Не успели мы с Фердаусом обменяться впечатлениями, они уже вывели Алена Делона, усадили отработанными движениями у машины и так же стремительно, как появились, умчались прочь. Все понятно. Парень прокололся. КГБ повязало за наличие иностранной валюты. Сядет теперь. С одной стороны, жестко, не то слово, а с другой... Как вспомню, как у нас в 90-х народно-расчетной единицей стал доллар, а не рубль, цены везде указывались в УЕ. Может, с точки зрения государства оно и правильно, что изживает вот так принципиально иностранную валюту на своей территории.
«Ну что, домой?»
— спросил Фердаус. «Нет, мне на речной вокзал надо. Там надо машину посмотреть. Другу предложили купить. Ты поезжай по своим делам, а я сам доберусь».
«Да давай вместе поедем», — предложил друг Фердаус. «Какой там адрес?»
— спросил он, доставая атлас Москвы из бардачка. Сориентировавшись, мы поехали по Ленинградскому проспекту.
«Теперь о делах», —
хитро взглянул на меня зять.
«Ездил отец в Австрию. Нашел ту твою плитку, Глазцауба».
«Так», — приятно удивился я. «А что ж ты молчишь?»
«Вот докладываю», — рассмеялся он. «Скромный завод, но много чего делают. Отец очень впечатлен образцами. Набрал всего и образцов, и каталогов. Загорелся в Италии представительство открыть. Уже заключил с ними партнерское соглашение. Они готовы с Союзом сотрудничать».
«Здорово», — сказал я, — «и как нам образцы получить? Не хочешь родителей навестить?»
«Несколько каталогов мне уже передали», — кивнул он назад. «Предварительно уже можно начинать разговаривать. Посоветуй, с чего начать? Чтобы это все не растянулось на годы, как здесь любят».
«Так, так, так. Мне нужны каталоги, цены. В ценах надо учесть доставку и таможенные сборы, если они будут. Надо подумать. И образцы все-таки хорошо бы иметь».
«Иш поедет на каникулы в конце января в Италию. Сестра с мужем тоже приедут к нам повидаться и посмотреть, как мы устроились. Отец все убеждает их переезжать в Европу. На обратном пути Аиша привезет образцы в Москву».
«Это долго», — разочарованно посмотрел я на него.
«Это тебе кажется. Пока разберемся, как это все сделать, месяца три пройдет, если не полгода»,
— уверенно ответил Фердаус.
«Раньше февраля образцы не понадобятся».
«Если сейчас тоже надо делать сертификаты качества на соответствие союзным ГОСТам, то образцы по-любому будут нужны», — подумал я, но спорить не стал. «Мало ли чего я не знаю о нынешней системе ввоза и легализации импорта. Одно ясно, она в плановой экономике может быть совершенно причудливой». Въехав во двор дома, что указал мне Вася, мы сразу увидели нашего негра возле красного «Москвича 407». Мы подъехали и встали рядом. «Ну, показывай». Улыбаясь, подошел я к нему и вручил коробку с вискарем из березки. Заглянув в пакет, он уважительно присвистнул, но сам глаза от машины не отводил. Даже импортный вискарь его не отвлек. «Вот, прошу любить и жаловать!» — гордо показал он мне на это красное чудо. Мне сразу не понравилось, что краска на машине во многих местах отслаивается, много ржавчины. Поколупать бы ее, посмотреть, что под отслоившейся краской... Но хозяин же потом такой вой подымет. «Какого года?» — поинтересовался я.
61-го,
— ответил Вася. 11 лет, — многозначительно произнес я. «Ключи есть? Открыть можно?»
«Сейчас хозяин выйдет», — кивнул он. «Откроет. Вон уже увидел нас».
Оглянувшись на дом, заметил колышущуюся занавеску. «Ну, подождем. Хотя лично, на мой взгляд, машина не фонтан». «Сколько он за нее хочет?»
«3.
Имею в виду, ее красить надо будет сразу, вот так.
Показал я на отслоившиеся куски краски. «Оставлять нельзя». Из подъезда вышел мужик и, настороженно посматривая на нас с Фердаусом, попытался улыбнуться и протянул нам по очереди руку. «Сколько аварий было?» — сходу спросил я, заметив, что заднее крыло крашено.
«Две всего», — ответил хозяин.
«Можно открыть?»
«Конечно».
«Вообще мне машина не понравилась. Просторно. Ручка переключения скоростей на рулевой колонке. С непривычки неудобно, но сплошной диван спереди и свободное пространство между водителем и пассажиром лично мне импонировало. Правда, завел машину не с первого раза».
«Аккумулятор старый», — пояснил хозяин. «Поменять, из полпинка будет заводиться».
Открыли капот. Двигатель тарахтел, как трактор. Фердаус сунул было нос под капот, но потом потерял интерес и вернулся к своей машине. «3000, надеюсь, с торгом?» Откинул я коврик у водительского места и показал глазами Васе, чтобы обратил внимание на проржавевшее днище.
«Ну, сколько вы даете?»
«Мы еще не даем», — ответил я за Васю. «Мы еще думаем». Друг удивленно посмотрел на меня. Показал ему глазами подойти к Фердаусу и сам пошел вслед за ним. «Вась», — тихо начал я, — «она мне не нравится. Две аварии, а может и больше. Состояние так себе. И это мы еще ходовой не видели».
«И что делать?» —
разочарованно спросил он. «Искать?» — ответил я. «Лучше пару сотен переплатить, но взять нормальную машину, на которой ты будешь ездить, а не лежать под ней». Он расстроился. Понятно его нетерпение, но первая машина не обязана быть геморроем. Некоторые мои знакомые считали, что надо уметь любую поломку самостоятельно ликвидировать, возили с собой запчасти, инструменты, хотя при отсутствии мобильной связи это, безусловно, было оправдано. А то сломаешь их где-то в лесу и останешься там зимовать с медведями-шатунами. Они-то будут рады, безусловно. Еды в это время года в лесу мало. «Давай лучше после праздников съездим в Южный порт на рынок», — предложил я ему.
«Это там, где новая автокомиссионка?»
С надеждой посмотрел на меня Вася.
«Ну да.
Посмотрим, что там есть, а потом уже примем решение. За 3000, даже если он сбросит рублей 200, я бы не спешил».
«Хорошо. Тогда скажу ему, что после праздников буду решать».
«На трезвую голову»,
— добавил, улыбаясь, Фердаус. «Да, это где-то через недельку», — рассмеялся я. Мы попрощались с Васей, и Фердаус отвез меня домой, оставив мне 5 каталогов завода отделочных материалов Глазцаубе. Приехал в университет после второй пары. Нашел наших в столовой. На меня посмотрели без улыбок. «И что опять случилось?» — подумал я. «И я тут при чем, раз так странно встречают в канун Нового года?»
«И что ж ты нам не сказал, что в детский дом ездил?» — спросил Булатов. «Мы тоже хотели бы поучаствовать в таком мероприятии».
«Откуда вы уже знаете?» — удивился, как в нашем колхозе стремительно слухи распространяются. «Маша сказала», — ответил Витя, взглянув на меня со снисходительной улыбкой. «Да уж, мог бы и догадаться, что Галия ей позвонит», — улыбнулся я. «Мы работаем и в стройотряде, и в Верховном Совете, так что тоже можем себе позволить детям подарки к Новому году платить», — добавил Леха Сандалов. «Слушайте, ребят, это все очень хорошо, я рад, что вы готовы к этому. Но не обязательно всем ездить в один детский дом. Их же полно. Узнайте у Гусева, может, у МГУ тоже есть подшефный детский дом или дом малютки. Он, во-первых, будет территориально где-то рядом от университета, а во-вторых, наша помощь будет оказана большему количеству детей». «А если у МГУ нет подшефного детского дома?» — спросил Витя Макаров. «Значит, надо его завести», — улыбнулся я. «Студенты же не обязательно деньгами могут помогать. Кто-то будет просто приходить играть с детьми. Им же не столько подарки ценны, сколько общение нормальное нужно».
«Ну, надо будет спросить, в самом деле», — согласился Булатов.
«Если Гусев навстречу вам не пойдет и не захочет шефство брать, то, конечно, съездим в тот же детский дом, где я был, Зиловский», — пообещал я. «Там еще полотенца нужны детям, белье постельное для маленьких, книжки детские, полно еще задач. Вот еще планирую стены им расписать героями мультфильмов».
«О, это вы так серьезно взялись?»
— удивленно посмотрел на меня Булатов. «Ну, это же дети», — развел руками я.